В центральной провинции Лагар, когда полицейские осматривали лежащий на обочине шоссе перевернутый грузовой автомобиль. Сообщается, что среди погибших не менее 13 детей и 4 полицейских. В Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Как сообщает BBC, Роберто Мичеллетти покинул Коста-Рику, так и не встретившись с Мануэлем Силаи, свергнутым в результате переворота в конце июня. В то же время отмечается, что делегации политических соперников провели переговоры при посредничестве президента Коста-Рики. В Ираке в результате актов насилия погибли более 50 человек. В четверг при двух нападениях смертников на севере страны в городе Таль-Афар были убиты не менее 35 человек. Серия взрывов, повлекшая гибель людей, произошла в четверг и в столице Ирака, Багдаде. Напомню главные новости. В Ростовской области расследуют убийство Дмитрия Чудакова и его семьи. В итальянском Аквиле сегодня последний день саммита «Большой восьмерки». Вашингтон призывает Пхеньян амнистировать двух американских журналисток.
Выпуск новостей подготовила и представила вам моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 10 июля, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Акции протеста в Москве против произвола милиции. Работа депутатов Государственной Думы России в регионах. Начнется ли антиалкогольная кампания в России? Эти темы, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема третьего часа. В Москве возобновляются акции протеста молодежи против произвола милиции. Акции протеста неформальной молодежи. Речь идет об инциденте, который произошел 4 апреля прошлого года у метро «Сокольники». Тогда сотрудники правоохранительных органов, по словам очевидцев происшествия, применив силу, задержали несколько молодых людей. Участники акции требуют прекратить уголовное дело в отношении одного из задержанных, Всеволода Остапова. Его обвиняют в нападении на милиционера. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Новопушкинском сквере в субботу пройдет санкционированная столичными властями акция протеста. Неформальная молодежь вновь собирается поддержать своего единомышленника Всеволода Остапова, на которого заведено уголовное дело по статье «Причинение насилия в отношении представителя государственной власти». Молодого человека обвиняют в том, что 4 апреля прошлого года у парка «Сокольники» он оказал сопротивление сотруднику патрульно-постовой службы. Милиционер по фамилии Тарасов пытался задержать неформала, а тот, по показаниям коллег якобы пострадавшего, брызнул ему в лицо газом из баллончика и ударил ногой в пах. После этого блюститель порядка вовсе упал в обморок, говорит Всеволод Остапов.
Меня обвиняют в том, что когда вот вызывал подкрепление милиционера, я ударил и брызнул баллончиком, что как бы невозможно, поскольку это подтверждают многочисленные свидетели. И милиционер вот это дает совершенно фальсифицированные показания. Сейчас дело находится в такой стадии, там же два дела, которые заведены меня, и через 3 месяца встречное дело на сотрудников милиции, избивших меня и еще там 6 человек в отделении «Сокольники». Сейчас их поджимают сроки, видимо, и они форсировали мое дело. Они нашли вот этих двух постовых милиционеров, которые были, продумали им речь, которая откровенно фальсифицированные там показания. Откровенная ложь.
По данным стороны обвинения, то есть милиционеров, сотрудник Тарасов получил ожоги лица. Сразу после инцидента его отвезли в больницу, где провели освидетельствование и зафиксировали побои, ушибы, синяки, кровоподтеки и ссадины. По мнению Всеволода Остапова, милиционеры сейчас используют момент, когда этим происшествием перестали интересоваться журналисты, а общественность про избиение молодых людей в Сокольниках забыла.
Дело сейчас в довольно плохой стадии, потому что они нашли какого-то гражданского свидетеля, так сказать, для объективности. Но этот гражданский свидетель проработал 25 лет в этом ОВД «Сокольники», знает там почти всех, кроме самых молодых сотрудников, поскольку недавно ушел на пенсию. Естественно, он просто по договоренности, скорее всего, со своими вот там бывшими друзьями из ОВД, ну, из ОВД «Сокольники», нынешними друзьями, он просто пришел и дал показания, которые его попросили дать видимо, начальство ОВД «Сокольники». Дело собираются буквально в следующей неделе или через неделю прокуратура собирается вынести уже как бы свое решение по этому делу, но следователь откровенно так намекает, ну и фактически прямым текстом говорит, что они собираются выдвинуть уже мне обвинение и передать дело в суд.
По словам адвоката Всеволода Остапова Евгения Черноусова, предварительное расследование по этому уголовному делу находится в той стадии, что, по мнению следователей, уже через две недели они закончат предварительное расследование.
Это значит, что поставлена задача данного уголовного дела быстренько расследовать, собрать доказательства, это в основном доказательства, показания самих сотрудников милиции, имеется в виду их допросы, очные ставки, направить дело прокурору для утверждения обвинения исключения, а потом направить дело в суд. И таким образом снять вот ту напряженную ситуацию, обвинив одного из пострадавших, моего подзащитного Остапова, в том, что вот кто инициатор той ситуации, возникшей 4 апреля 2008 года в метро «Сокольники». На самом деле доверитель Всеволод Остапов дал показания последовательные, логичные, о том, что он не совершал никаких преступлений в отношении милиционеров. Наоборот, сотрудники милиции нарушили ряд положений закона о милиции. Также они нарушили устав патрульно-постовой службы. Это выглядело в том, что они грубо себя вели, нецензурно выражались, не желали представить свои служебные удостоверения, пытались незаконно предъявить претензии к Остапову, что он якобы распивает пиво у метро.
По словам Евгения Черноусова, сотрудники патрульно-постовой службы банально не знали закона. Согласно кодексу, распивать пиво у станции метро и в парках разрешено. Запрет распространяется на детские площадки, спортивные и образовательные учреждения. Друзья и знакомые Всеволода Остапова уже провели несколько акций в его поддержку, в том числе голодовку в центре столицы. О том, что за акция пройдет в субботу в Новопушкинском сквере, рассказывает знакомый Всеволода Остапова.
Собственно, акция планируется театрализованной. Будет интересно и весело. Подробности раскрывать пока не будем, но она будет красочной и интересной. Сейчас главная цель – это привлечь еще раз внимание общественности к этому делу.
Удалось довольно просто получить разрешение на проведение подобной акции?
Да, никаких проблем не возникло. На традиционном уже месте для оппозиционных акций было получено разрешение на пикет.
А кто будет принимать участие?
Это друзья Всеволода Остапова, сторонники, в принципе, не принадлежащие никакой организации молодежь, объединенные антиавторитарными взглядами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода». Новости.
Вашингтон призывает Пхеньян амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ. Власти Китая в пятницу распорядились закрыть мечети в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района, чтобы избежать волны новых беспорядков. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек. На саммите «Большой восьмерки» лидеры ведущих государств согласовали с развивающимися странами новые ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Российский час». Эту программу проведет Марина Тимашева. Вот некоторые темы. Итоги Московского международного кинофестиваля. Часть вторая. Лауреаты двух конкурсов. И сам издат на выставке в музее имени Сахарова. Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Речь пойдет о рынке лекарств, и, как я понимаю, вряд ли в публикациях говорится о том, что лекарства станут доступнее и подешевеют.
Да, это правильный прогноз, но тут важны некоторые подробности. Речь идет о материале, опубликованном сегодня в газете «Ведомости». Его автор – бывший первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, который сейчас возглавляет макроэкономические исследования в Высшей школе экономики. Не успел президент Медведев порекомендовать губернаторам правильно поработать с бизнесменами с целью ограничения роста или снижения цен на лекарства, как работа пошла полным ходом, утверждает автор публикации в газете «Ведомости». Такое ощущение, что российские чиновники, получив указания сверху, проявляют чудеса изобретательности. В чем суть проблемы? Суть проблемы в том, что еще в 1996 году правительство России передало региональным властям право устанавливать предельный размер надбавок к ценам на лекарства, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Этот перечень не очень большой, он периодически пересматривается, и все к нему привыкли. Но, получив прямое указание от президента, регионы один за другим стали расширять этот перечень. Среди тех, кто оказался в первых рядах энтузиастов, Сергей Алексашенко называет Брянск, Воронеж, Курган, Курск, Оренбург, Рязань, Сахалин, Смоленск и Томск. И мотивируют свои действия регионы тем, что устанавливаемые ими предельные надбавки распространяются на все виды лекарств, продающихся в веренных им аптеках. Понятно, что такие решения юридической силы не имеют, но в нашей экономической и юридической реальности эти решения оказываются существенными для лекарственного рынка и цен на эту продукцию. Сергей Алексашенко описывает разные схемы, которыми пользуются поставщики и производители лекарств. Например, производители иностранные заводят в России собственные дочерние предприятия или пользуются услугами российских дистрибьюторов, но все в той или иной степени пытаются каким-то образом уходить от избыточного налогообложения, пытаются договариваться с местными властями. И эта реальная система, которая сложилась годами, она приводит к тому, что в реальности российские пенсионеры и вообще все потребители лекарств оказываются обеспеченными нужной продукцией по более или менее справедливым ценам. Но вот когда в эту сложившуюся экономическую практику произошло резкое политическое вмешательство и нашло такой отклик у местной бюрократии, то у Сергея Алексашенко возникла аналогия с явлением, которое мы наблюдали несколько лет назад. Это история с введением неблагозвучной аббревиатуры ЕГАИС, когда вымощенная благими намерениями дорога привела к параличу рынка алкогольной продукции, напоминает автор публикации в газете «Ведомости», и замечает, что на рынке алкогольной продукции наступил паралич, и привело это к падению доходов бюджета, ради пополнения которого система ЕГАИС и вводилась. «Готов спрогнозировать, — утверждает Сергей Алексашенко, — что нынешние указания российского президента и чересчур резвое желание ряда губернаторов его выполнить приведут к тому, что именно в этих регионах вместо ограничения роста цен на лекарства результатом станет их исчезновение с аптечных прилавков. Но российскому бюрократу не досуг опускаться до таких мелких деталей. Ему главное вовремя отрапортовать начальству. Что плохо для нас с вами, утверждает автор, и его мнению можно верить, потому что он занимал высокие посты в российских экономических ведомствах, это то, что продолжается наступление совка. Вот такая, как вы правильно спрогнозировали, не очень оптимистическая публикация в сегодняшнем номере газеты «Ведомости».
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а сейчас в эфире «Свободы», рубрика «Сегодня в Америке», главная тема которой — взаимоотношения России и Соединенных Штатов Америки в области противоракетной обороны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не намерены торопиться с развертыванием систем противоракетной обороны в Европе. Вашингтон готов к длительным дискуссиям и обсуждению разных вариантов с союзниками и Россией, в надежде решить этот вопрос в духе полного партнерства с Москвой. Об этом заявил в четверг глава антиракетного управления Пентагона. С подробностями Ян Рунов.
Барак Обама не раз высказывал сомнения по поводу эффективности предложенного Джорджем Бушем плана размещения американских ракет в Польше и радара в Чехии. Однако во время бесед в Кремле президент Соединенных Штатов не сказал, что он готов отказаться от плана своего предшественника. В этом вопросе позиция нынешнего американского президента отличается лишь тем, что если ракетная угроза со стороны Ирана отпадет, то может отпасть и необходимость в системах противоракетной обороны в Центральной Европе. По словам главы управления ракетной защиты Министерства обороны Соединенных Штатов генерал-лейтенанта Патрика О'Райли, новый подход Белого дома заключается в том, чтобы подождать с разработкой детального плана и глубже изучить различные предложения. Он сказал: «Нам надо продвигаться вперед мелкими шагами, чтобы быть открытыми для совместных решений или промежуточных. Этого требуют интересы истинного партнерства». Конец цитаты. Вот как прокомментировал слова генерала директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Пребл. По традиции, республиканцы больше за ракетную оборону, чем демократы. Президент Обама и его советники с самого начала, в общем, скептически относились к размещению противоракетных систем в Центральной Европе. И американский президент прекрасно понимает, что полноценного партнерства с Россией не получится без гибкости по вопросу размещения ракет. Думаю, президент Обама сделает небольшой шаг назад. Какого рода шаги вы имеете в виду? Я не думаю, что от плана придется отказаться совсем. В Конгрессе существует довольно сильная поддержка намеченной программы. Могут быть задержаны такие части плана, как формальный приказ о размещении систем. К тому же в странах, где они должны быть размещены, существует оппозиция. И Конгресс не даст разрешения на начало работ в Польше и Чехии, пока парламенты этих стран не ратифицируют соглашение с Вашингтоном. Так что, как я ожидаю, осуществление плана будет отложено на неопределенный срок. Вопрос не будет совсем снят с повестки дня, но не останется в числе первостепенных. По мнению Кристофера Пребла из Вашингтонского института Катона, первые шаги для американо-российского партнерства сделаны. Достигнут ряд важных договоренностей, в частности, о праве использования российской территории для снабжения американского контингента в Афганистане и об открытии совместного американо-российского центра раннего предупреждения, который будет отслеживать запуск ракет в любой точке планеты.
Рассказывал Ян Рунов. В традиционном списке 500 крупнейших корпораций мира журнала Fortune, обнародованном в четверг, заметно уступили свои позиции американские компании и укрепили китайские. Насколько показателен этот феномен? Слово Алану Давыдову.
Главной новостью стало небывалое число китайских компаний, попавших в число крупнейших корпораций мира. Их 37. Среди них лидирует нефтепроизводитель Sinopec, который впервые вошел в первую десятку. Sinopec обеспечивает 80% потребностей Китая в нефти. Среди 500 самых успешных компаний число американских упало до 140. Это самый низкий показатель за всю 15-летнюю историю публикации списка Fortune. Журнал напоминает о 4-летней давности прогнозе Национального совета по разведке США, согласно которому при продолжении нынешних тенденций к 2025 году Китай станет второй самой мощной экономикой в мире. Прокомментировать ослабление позиций американских компаний и усиление китайских я попросил Питера Бетке, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Это не удивляет. Соединенные Штаты в состоянии финансового кризиса, и многие американские компании вытеснены с лидирующих позиций. Но я бы не говорил о победе Китая как великого оплота свободного рынка. Китай остается в большей степени корпоративной, а не капиталистической системой. Китайские фирмы спонсируются или поддерживаются государством. Они недоразвиты и не столь эффективны. Они далеко не всегда жизнеспособны. Видимо, стоит учитывать не столько критерии журнала Fortune, сколько способность компании выживать и преуспевать в разных условиях. Экономика – постоянно видоизменяющаяся система, которая создает условия и для провалов, и для успехов. Это система прибыли и потерь.
Вашингтон.
Каково, как вы считаете, будущее американской экономики? Может ли Китай или кто другой бросить ей реальный вызов? Я не считаю нынешнее ослабление необратимым процессом. В США сохраняется в высшей степени жизнеспособная экономическая система. История страны всегда отличалась строгим уважением к праву частной собственности и к верховенству закона. Но сохранению этого уклада угрожает экономическая политика нынешней администрации. Сейчас развитие бизнеса стеснено чрезвычайным государственным регулированием. Присутствует неуверенность в экономической ситуации, связанной с государственной политикой. Самую большую озабоченность у меня вызывает свойственное всем демократическим правительствам стремление администрации оперировать за счет повышения государственного долга. Это может подорвать нашу экономику. Страна может вступить в долгосрочную полосу инфляции. Весь вопрос в том, уйдем ли мы с этого пути. Но у Китая те же самые проблемы, и он, я считаю, более уязвим. США будут полагаться на свой самый ценный ресурс, на людей, их индивидуализм, благодаря которому даже ошибочные действия правительства не смогут помешать американской экономике возобновить свой рост. В список 500 самых успешных компаний мира вошли и 8 российских. В этой подгруппе лидирует «Газпром». В рейтинге Fortune он занял 22 место.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Под Нижним Тагилом на полигоне «Старатель» сегодня проходит международная выставка вооружений «Russian Expo Arms». Свою продукцию представляют более 400 предприятий России, Германии, Белоруссии и Франции. Уже подписаны первые контракты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Открыла выставку пилотажная группа Липецкого центра боевой подготовки ВВС России на тяжелых фронтовых истребителях Су-27. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, как в одиночку, так и в плотном боевом порядке. Открывая выставку на земле, губернатор Свердловской области Эдуард Россель по традиции выстрелил из гаубицы. В этом году на выставку приехало несколько меньше участников, чем обычно. Из-за финансовых проблем от приглашения отказались 5 российских авиапредприятий. Но зато оборонные заводы, производящие сухопутную технику, на полигоне «Старатель» не только присутствуют в полном составе, но и привезли несколько новинок. Заместитель начальника департамента экспорта мотовилихинских заводов Андрей Швылев представил реактивную систему залпового огня «Смерч».
Это полевая артиллерия, то есть это бой до 90 километров, то есть поражение живой силы противника легкобронированной техники на расстоянии до 90 километров. Снаряды, которыми стреляют, есть разные. Ставят минные заградители, есть зажигательные, есть общего поражения фугасные.
Ульяновский механический завод показал зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». На вооружении российской армии он стоит довольно давно, но на полигоне «Старатель» не стрелял еще ни разу. Главное отличие этой выставки от предыдущих – участие большого количества предприятий, производящих гражданскую продукцию. И на нее здесь тоже находятся покупатели, говорит председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.
Только мы в Свердловской области готовы закупить в самое ближайшее время, в течение августа-сентября месяца, продукцию наших заводов, коммунальную технику. Это и Уралвагонзавода, и завода имени Калинина, завода «Амур» на сумму больше 300 миллионов рублей.
Уже в первый день работы на выставке был подписан контракт между Нижнетагильским Уралвагонзаводом и Рособоронэкспортом на поставку танков Т-90С в Туркмению. Точное количество машин и сумма контракта не разглашаются. Губернатора Эдуарда Росселя такая секретность, впрочем, не удивила.
Взаимоотношения продавца военной техники и покупателя, да, это очень тонкий такой, чувствительная такая тонкая ситуация. И она, как правило, как и интимные отношения между мужчиной и женщиной, их не видно.
Россия, Франция и Белоруссия договорились о создании международного производственного альянса. Теперь в Вологде будут производить так называемые тепловизоры, прицелы ночного видения для бронетехники. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Главном управлении внутренних дел Ростовской области объявлено о назначении крупного денежного вознаграждения тому, кто сообщит информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи. В Чечне на окраине города Шали обнаружено тело милиционера, сообщили в правоохранительных органах республики. В Ингушетии в Карабулаке неизвестные обстреляли дома двух сотрудников милиции, пострадавших нет. В итальянском городе Аквила сегодня начинается третий завершающий день саммита Большой Восьмерки. Сообщается, что участники встречи обсудят влияние глобального финансового кризиса на Африку, беднейший в мире континент. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой Магас, сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов. Госдепартамент США призывает власти Северной Кореи амнистировать двух американских журналистов, приговоренных к 12 годам исправительных работ за незаконное пересечение границы КНДР. Власти Китая в пятницу распорядились закрыть мечети в городе Урумчи Синьцзянь-Уйгурского автономного района, чтобы избежать новых беспорядков. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек, более половины из них – дети. В Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. В Ираке в результате актов насилия погибли более 50 человек. На юго-западе Китая, в провинции Юньнань, в четверг произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 300 человек. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Государственная Дума России завершает работу 19 июля. Сейчас депутаты работают в регионах, встречаются с избирателями. Через неделю, 15 и 17 июля, в Москве будут проведены два дополнительных пленарных заседания, на которых депутаты рассмотрят и, возможно, примут несколько важных законопроектов, среди которых и поправки в пенсионное законодательство. Репортаж о работе в регионе одного из депутатов из Краснодарского края, нашего корреспондента Виталия Тарасова.
Когда жалобы местным чиновникам, депутатам и правоохранителям не помогают, депутат Государственной Думы становится последней надеждой. И это не преувеличение. За полтора года к Сергею Обухову из фракции КПРФ обратились 3600 жителей Кубани. Лучше всех его знают в Сочи, говорит Сергей Обухов.
Из Олимпийского Сочи очень много обращений. Я бы сказал, что примерно треть – это сочинские язвы и боли. Прежде всего, земля и реализация этого Олимпийского закона. Но очень много проблем, связанных с выселением, с отселением, с ремонтом, вообще с неблагополучным состоянием жилищного фонда.
В других городах Кубани проблем не меньше. По запросам депутата прокуратура ответила, что в Краснодаре завышены тарифы ЖКХ. Рассказать об этом могла бы местная пресса, но она молчит, возмущается Сергей Обухов.
Дорогие друзья журналисты, у каждого краснодарца и так сверхвысокие тарифы, и я считаю, что они в принципе незаконны, их нужно это обсуждать. С каждого лишние 1000 рублей взяли за горячую воду. По электроэнергии прокуратура ответила, что неправильно установлен коэффициент, он завышен за оплату из электроэнергии в домах сельской местности и в домах с электроплитами. По 1000 рублей за тепловую энергию, за бытовые отходы за год взяли лишние с каждого краснодарца. Ну, журналистов наших почему-то эти темы не интересуют.
Но дело не только в прессе. Сегодня в России активно идет процесс партийного строительства, когда все политическое поле делит лишь несколько крупных партий. Этот процесс многие признают необходимым, потому что в странах западной демократии партийное разделение парламента является совершенно четким. Однако в России партизация оборачивается издержками. Мнение о том, как сегодня идет взаимодействие депутатов с избирателями, высказал доктор политических наук Михаил Савва.
Не очень эффективно, а в последние годы, после того, как вся Госдума избирается по партийным спискам, эффективность еще снизилась. Дело в том, что избиратель перестал быть для депутата социальным заказчиком. И депутаты в большей степени обращены не к избирателю, а к руководству партии, от которых, собственно, они и зависят. Что бы мы ни придумывали, какие бы технологии ни внедряли, главное останется в том, что избиратели уже не очень важны для депутатов.
Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Ну а в продолжение темы наш корреспондент в Саранске Игорь Телин спросил горожан, знают ли они, как зовут их депутатов в Государственной Думе.
Не знаю никого из своих депутатов, потому что не вижу к ним никакого интереса, не предъявляю.
Нет, не встречался, не видел, понятия не имею. С ними никогда не общался, и вряд ли они могут помочь мне в проблемах. Мне кажется, никогда не будет такого, чтобы депутаты заботились о своих избирателях.
Нет, своих депутатов я не знаю, потому что как-то у меня никаких вопросов не возникало. Наших депутатов мордовских по телевидению как-то и не вижу, поэтому даже не в курсе.
Да, я, в общем-то, знаю своего депутата, его фамилия Маскаев, он является, к тому же, директором одной из саранских школ, школа номер 27. Это человек, который, в общем-то, имеет непосредственное отношение к спорту, в общем-то, я часто по различным вопросам спортивным к нему обращался, и хочу сказать, что человек всегда идет навстречу, и по тем вопросам, к которым я к нему обращался, он, в общем-то, мне реально помог.
Тех депутатов, которые представляют нашу республику в Москве, я имею представление, кто там работает, а вот кто сидит в местном законодательстве, я не знаю. Когда были выборы, я выбирала просто коммунистов, кто входил в эту партию. А как они выглядят, чем в результате занимаются, я представления вообще не имею.
Будет грубо сказано, они защищают права олигархов, но ничуть не защищают права рядовых, ну, в частности, пенсионеров. Вот как я считаю.
Жить бы нам хорошо, то есть власть и остальное их, мне кажется, как живет народ, совершенно не волнует.
А теперь уж, наверное, и не знаю, за тех, кого я голосовал, за тех депутатов Государственной Думы, их уже нету. Один Виктор Иванович Гришин ушел ректором Плехановской академии, другой Крыгунов к себе в область вернулся, саратовскую, каким-то начальником. А вот, честно сказать, кто вместо них, понятия не имею. Собственно, тут большие депутаты, а тех, кого я выбирал в городской совет, в госсобрание республики и в районный, я и тогда не знал по фамилиям. И сейчас, честно говоря, совершенно не интересуюсь их судьбой.
Да нет, знать не знаю. И да, собственно говоря, и большого желания знать не хочется. Все равно от них никакой пользы нет, они только о себе заботятся, беспокоятся.
Извините, но я не обращал внимания на список выборной кампании, кто прошел, кто победил. Мне это, извините, я вот простой строитель. Кто придет, тот его выбрали. Кого-то там, Иванова, Петрова, Сидорова пусть выбрали. Значит, для меня это не имеет, лично для меня.
Вот что отвечали на вопрос, знаете ли вы, как зовут вашего депутата, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Этот же вопрос мы сегодня задавали в наших утренних программах, и вот некоторые ответы, которые вы присылаете нам на Пейджер и на наш интернет-сайт. Константин пишет: «Депутаты Справедливой России, представляющие интересы пенсионеров, себя ничем не проявили, поэтому созрела предпосылка для создания самостоятельной партии пенсионеров». Это так Константин оценивает работу депутатов. Наши слушатели Майоровы пишут: «Понятия не имеем, так как Государственная Дума теперь включает в себя в основном единороссов. Выбирать перестали, на выборы не ходим». Александр Николаев из Москвы пишет о депутате Московской городской думе Митрохине, который, как пишет нам Александр, сумел защитить жителей этого округа от противоправных действий компании, одной из компаний. «Разве суть в том, чтобы знать своего депутата, — пишет Марина из Москвы, — важна их ответственность перед гражданами, которую они с законом для себя предусматривать перестали». И еще одно сообщение. Наталья нам пишет: «Знаю, это Станислав Говорухин, но судя по тому, что еще написано в этом сообщении, и не для эфира, Наталья оценивает негативно деятельность депутата Говорухина». И пара сообщений с сайта. Наш интернет-пользователь, подписавшийся Афоня, пишет: «Как я могу знать депутата, которого не выбирал? Конечно, не знаю». И Николай Кузнецов из Москвы: «Для истинного российского патриота достаточно знать нашего национального лидера, премьера Путина, и его младшего помощника, президента Медведева. Всякие остальные имеют... фактически не имеют значения для представления демократической коллегиальности». Это были ваши сообщения в ответ на наш вопрос. Знаете ли вы, как зовут вашего депутата в Государственной Думе?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Какую экономическую выгоду это принесет государству? Идет ли речь о новой антиалкогольной кампании? И не спровоцирует ли повышение акцизов и неизбежный рост розничных цен на виноводочную продукцию всплеск народного недовольства? Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Депутат Государственной Думы России, губернатор Красноярского края в 1993-98 годах, доктор экономических наук Валерий Зубов сомневается как в экономических, так и в моральных обоснованиях затеянной российским правительством очередной реформы.
Момент первый. Какова цена вопроса? Ну, предполагаемый дефицит бюджета 2,3 триллиона рублей. Все предполагаемые повышения акцизов на все виды подакцизных товаров, это пиво, сигареты, алкоголь, бензин, моторное топливо, по проектировке, которая проскочила в средства массовой информации со стороны правительства, составит не более 250 миллиардов рублей. То есть в районе 10% от того, что надо. То есть мы не заметим в бюджете этого дохода по большому счету. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Еще в начале века, а сейчас все вспоминают, если кризис, то вспоминают Великую депрессию, если сухой закон, то вспоминают 85-й год и 13-й год прошлого века. Тогда же тоже был введен сухой закон. Так вот, перед самым началом войны, прежде чем ее вводить перед Первой мировой, впоследствии ставший академиком Струмилин, а тогда просто большевик, он провел научную исследовательскую работу и показал, что объем потребления водки на Руси никак не связан с ценой на нее. Вот это в экономике, в социологии считается одним из фундаментальных выводов. Проблема повышения акцизов на водку некоторым малозаметным образом повлияет на бюджет, но на потребление водки не повлияет. В самом крайнем случае произойдет замещение водки суррогатами. И, наконец, третий вопрос. И он, наверное, самый главный. Надо просто понять, что мы попали в кризис, который не будет длиться ни месяц, ни два, ни полгода. Это длинный кризис. Несколько лет у нас будут заниженные доходы. Заниженные доходы будут до 30%. И вот этот вот перманентно появляющаяся информация об очередном дефицитном бюджете. И вот здесь вот такими мелкими припарками, типа повышения акциза на алкоголь, нам просто не обойтись. Нам надо менять модель нашей жизни.
Валерий Михайлович, вот вы говорили о том, что, условно говоря, пили, пьем и будем пить. Вот вы же помните эту горбачевскую кампанию? Он предложил, Михаил Сергеевич, правительству повторить этот опыт, да? Вы считаете, что это обречено на провал очередной?
Вы знаете, мы не шибко больше пьем, чем другие страны пьют. Статистика показывает, что объем потребляемого алкоголя в России достаточно сопоставим и с потреблением американцев, французов, англичан, итальянцев. Я наблюдал, как в Финляндии, будучи первый раз в 1977 году, как вечером мы все пили одинаково много, но как утром финны были, как говорится, с иголочки. Повышением акцизов на алкоголь кризис не победить.
Настаивает Валерий Зубов. Социолог Леонид Седов прогнозирует, что повышение ставки на алкогольную продукцию не повлечет всплеска народного гнева.
Вот экономисты уже тут такую цифру называли, что примерно к цене водки это добавит что-то типа 14 рублей, ну, примерно на 10% цены водки. Конечно, это достаточно чувствительная все-таки вещь. Для наших достаточно пьющих, увлекающихся этим делом людей, это на них это производит впечатление. Можно вспомнить, как повышались цены в эпоху развитого социализма. Тогда тоже примерно там к 3 рублям добавлялись там 40 копеек примерно, и повышалась цена на водку. Люди отвечали на это, конечно, не бунтом, но это было, замечалось, и нарастало, я бы сказал, настроение такого скепсиса. Всякие возникали такие иронические, скептические народные такие стишки, вирши на эту тему. Вот мне припоминается, что там будет водка стоить 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и 8 по плечу. Народ отвечал на это вот таким образом. Вот это повышение, которое сейчас произойдет, тоже не приведет к каким-то вспышкам вспышкам социального напряжения, но породит, очевидно, дальнейшее развитие каких-то таких скептических настроений в обществе, достаточно сильных.
Леонид Александрович, а как социолог, что вы думаете, что вообще государство может предложить народу вместо водки?
Вместо водки государство может предложить, как это делается, какие-то пабы такого типа, где больше даже ценится общение, чем...
Как в Соединенном Королевстве, да?
Да, как в Соединенном Королевстве, где можно выпить не только там водку, но и пиво. Ну, это то же самое в Чехословакии.
То есть общение вы имеете в виду, да?
Да, такие места, куда можно после работы заглянуть, там пообщаться.
Но ваш общий вывод, то, что народных бунтов, всплесков недовольства не будет, да, за эти?
Нет, бунтов не будет, это точно. Народ вот иронически как-то к этому всегда относится, уже проверено это историческим опытом.
И будет продолжать покупать?
Будет продолжать покупать, да, куда же деваться.
Размышления социолога Леонида Седова. Правительство России планирует повысить ставки акциза на алкогольную продукцию до 30%. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в Карабулаке неизвестные обстреляли дома двух сотрудников милиции. Пострадавших нет. Влияние финансового кризиса на Африку обсудят сегодня участники саммита «Большой восьмерки» в Аквиле. Вашингтон призывает Пхеньян амнистировать двух американских журналисток, приговоренных к 12 годам исправительных работ. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Ну а в нашей программе сейчас рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня в поселке Агрогородок Балашихинского района пройдет собрание дольщиков агрофирмы «Колхоз» имени Кирова. Дольщики считают, что их земли были захвачены рейдерским способом, итоги обращения в суд и в прокуратуру дольщиков не устраивают, поэтому сегодня около сотни человек при поддержке движения «Крестьянский фронт» намерены разбить прямо в поле палаточный городок и там дожидаться справедливого решения их земельного вопроса. Петербург. В Тоснинском районе Ленинградской области злостных должников по квартирной плате возят на экскурсии в бараки, в так называемый маневренный жилой фонд. Это дома барачного типа без удобств. Шестеро должников сразу после экскурсии сообщили судебным приставам о своем месте работы. Теперь с них будут удерживать до половины зарплаты в погашении долга, а троим неработающим рекомендовано обратиться на биржу труда. В Тоснинском районе общий долг по квартплате превысил 27 миллионов рублей. Москва. 23 июля во всех 125 управах города начнутся двухнедельные публичные слушания по генеральному плану развития Москвы до 2025 года. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин сообщил журналистам, что специальная комиссия, проверявшая объекты на соответствие техническим и градостроительным нормам, рассмотрела около 1000 жалоб от москвичей, в результате около 400 объектов не были одобрены и были признаны точечной застройкой.
Мы проанализировали. А что не нравится москвичам? А москвичам не нравится одна простая вещь. Есть жилой микрорайон, он сложился, и если мы туда заходим чужаками, то, конечно, это возмущает граждан. Поэтому мы сделали для себя определенные выводы и заложили их в генеральный план.
Петербург. Мэр Пикалёва Сергей Вебер заявил о стабильной выплате зарплаты на возобновивших работу градообразующих предприятиях города. По данным профсоюза, средняя зарплата прошлым летом там составляла 15-17 тысяч рублей, сегодня 12-13 тысяч. Премии пока не выплачиваются. На начало июля в Пикалёво остались безработными 836 человек. До кризиса таких было примерно 150. Москва. На заседании Российского совета ректоров Виктор Садовнич, ректор МГУ, заявил, что работодатели Москвы и Московской области в этом году предлагают выпускникам московских вузов более низкие зарплаты, даже ниже ожидаемых выпускниками. По его словам, 22 тысячи выпускников рассчитывают на 20-25 тысяч рублей и лишь 1000 ожидает для себя зарплату в 30-35 тысяч рублей. Петербург. Сегодня в Союзе архитекторов города пройдет общественное обсуждение концепции строительства небоскреба компании «Газпром» на Охте. В нем примут участие депутаты законодательного собрания города, представители общественных и правозащитных организаций, эксперты в сфере архитектуры и искусства, а вот открытое акционерное общество «Общественно-деловой центр Охта» от участия в дискуссии отказался, ссылаясь на решение московского руководства «Газпрома». Новости Москвы и Петербурга, 10 июля, Вера Володина.
В черте Москвы находятся несколько поселков и деревень, и их будущее – тема нашего сегодняшнего городского репортажа. Как сообщил первый заместитель мэра Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин, большинство поселков и деревень в ближайшее время будут превращены в современные жилые районы массовой застройки. Продажа квартир в новых домах начнется тоже в ближайшее время. По словам чиновника, деревни будут снесены в течение нескольких лет. По мнению наблюдателей, в данном случае может неоднократно повториться история Южного Бутова.
Разговоры о сносе деревень ведутся не первый год, объясняет староста одной из таких деревень Черкизово в Северном административном округе Галина Зубаткина.
Я в этой новости живу уже с 1992 года. То есть фактически я не живу своей жизнью. А вот все время следим за вот этими новостями. С 1992 года у нас было, знаете, 8 прожектов правительства Москвы. Последний прожект, формула, он не состоялся.
Владимир Жирнов, лидер инициативной группы «Дома владельцев» из Южного Бутова, уверен, что планы городских властей по сносу деревень натолкнутся на сопротивление.
Здесь, видимо, можно ожидать тех, так сказать, событий, которые происходили в июне 2006 года в поселке Бутово. Люди будут до последнего защищать свою родную землю и свои дома, и это не избежать.
Владимир Сергеевич считает, что в Москве нарушаются законы, действующие в России.
Закон разрешает властям изымать землю и лишать граждан их домовладения или нет под жилищное строительство. 49-я статья Земельного кодекса, это не дает таких оснований. Там дан четкий исчерпывающий перечень, что является государственными нуждами. Поэтому власти любого субъекта Российской Федерации, в том числе и власти Москвы, могут только лишь обратиться с просьбой, я подчеркиваю, именно с просьбой. Вы разрешите нам изъять эту землю и отобрать у вас дома? Вот такие-то мы вам условия предлагаем. Если собственник домовладения, а дом и земельный участок являются домовладением и являются единым целым объектом недвижимости, если собственник сказал нет, то извините, значит, никакой суд не может принимать решение, и в суд нельзя даже идти. Но, к сожалению, в Москве все происходит по-другому. Выносится решение, суды поддерживают решение органа исполнительной власти, выносят решение о лишении собственности.
Галина Михайловна рассказала, что оформление домовладения для многих превращается в пытку дорогостоящую и бесконечную. В деревне Черкизово только 1/3 домовладельцев удалось оформить собственность.
Все указы президента о том, что до 1991 года, кто уже проживал, у кого были дома постоянные, все, то у тех как бы автоматически бессрочное пользование. Но Москомзем же не давал такой формы. Он как бы вообще загнал людей в угол. Все, кто не успели, вот для тех начались самые настоящие мучения, причем годами. Пожилые люди занимаются оформлением. У кого сахарный диабет? Вот я с одной женщиной ездила в Роском имущество, вот, чтобы получить кадастровый план. Вы знаете, она чуть сознание не потеряла, когда вот ей первый раз отказали. То есть это на самом деле, когда касается конкретного человека, это вопрос уже жизни и смерти. Выживет он или не выживет?
К реакции деревенских жителей столицы присматриваются в учрежденном 8 июля общественном московском совете. Как объяснил один из его лидеров Сергей Удальцов, совет будет координировать действия различных социальных движений московского региона и политических активистов. Почти 50 различных объединений вошло в совет.
Но это только вот озвучен план, когда он будет реализовываться, еще точно не ясно. И так быстро люди, конечно, не организуются. Мы, наверное, будем сейчас стараться мониторинг провести, узнать, какие настроения. Власти, если у них как бы есть хоть капля здравого смысла, московские власти должны учесть тот печальный для них опыт, в том числе Южного Бутова, и ситуации, когда возникали конфликты с незаконной застройкой в Москве. Должны учесть эти ошибки.
Пока планы и сроки сноса деревень действительно мало кому известны. Сообщалось лишь, что в числе первых сносимых могут оказаться Моложаниновка, Сосновка, Захарьино, Потапово, поселок Дачный. Впрочем, есть и другие списки. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом повороте истории Бернарда Медоффа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Порыв нисходящего потока воздуха, прижавшего легкий самолет к земле, стал, скорее всего, причиной гибели легендарного путешественника Стива Фоссета, пропавшего практически без следа во время прогулочного полета на легком одномоторном самолете 3 сентября 2007 года. Останки пилота и остатки самолета были найдены случайно год спустя в предгорьях Сьерра-Невады. Вывод о возможных причинах крушения был сделан благодаря показаниям одного из радаров, на котором была обнаружена едва заметная тень, которая, как уверены сейчас специалисты, и был самолет Фоссета. На экране зафиксирована резкая потеря высоты самолетом, после чего он исчез. Прижатый атмосферным потоком, самолет, предполагают эксперты, оказался не способен набрать высоту в разряженном воздухе из-за нехватки мощности и врезался в гору. Бернард Медоф смирился с судьбой и не будет подавать апелляцию в надежде сократить 150-летнее тюремное заключение, определенное в качестве наказания за крупнейшее в истории финансовое мошенничество, рассказывает Владимир Морозов.
Адвокат Бернарда Медоффа не сообщил, почему его клиент отказался подавать апелляцию. Но некоторые из пострадавших в результате махинации финансиста злорадно заявили, что даже если срок тюремного заключения 150 лет и удастся сократить вдвое, то 70-летний Медоф все равно не выйдет на свободу живым. Сейчас его собираются направить в тюрьму среднего режима строгости. Именно в такой отбывал заключение другой житель Нью-Йорка, Ларри Левин, который по выходе на свободу открыл консультационную компанию и теперь дает советы тем, кто отправляется в заключение. Обращались к нему и от имени Бернарда Медоффа. Он окажется в компании людей, которые грабили банки, убивали и насиловали. Многие из них получили пожизненное заключение. Я видел таких, когда отбывал срок в тюрьме среднего режима строгости в городе Финикс, штат Аризона. Это опасные люди, они могут сделать с ним все, что хотят. Им уже ничего не страшно, ничего. А за что отбывал свои 10 лет сам консультант Ларри Левин? За перевозку наркотиков, рэкет, преступный сговор, за незаконное хранение автоматов и многое другое, что входит в понятие организованная преступность. Много ли клиентов у такого опытного консультанта по вопросам, как выжить в заключении? И какие советы он дал Медоффу? У меня постоянно звонит телефон. Люди спрашивают советы. Ко мне обращался и Медоф. Я не могу ему помочь и не хочу. Если ты ограбил банк или офис, это, так сказать, дело житейское. Но я считаю, что Медоф — это экономический террорист. Он разорил, буквально погубил многих людей. Таким клиентам, как он, я помогать отказываюсь. Пусть они гниют в аду. Негативную реакцию вызывает не только сам проворовавшийся финансист, но и офис, который он с середины 80-х годов прошлого века до ареста занимал в доме номер 885 по 3-й авеню. Фирма Bernard Madoff Investment Securities располагалась на трех этажах 34-этажного небоскреба. Менеджер здания Рассел Фриман признает, что сбыть с рук эту недвижимость теперь нелегко. Некоторые суеверные люди считают, что на всем помещении лежит какая-то стигма. Но, говорит менеджер, ведь этот жулик Мейдов уже отсюда переехал вместе со своей кармой, или как ее там, стигмой. Недавно один из этажей, а именно 18-й, удалось продать, но 17-й и 19-й все еще пустуют.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Саленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Грани времени». В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с Алексеем Подберезкиным.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Герой Советского Союза? наказан за то, что уехал в Америку лечиться.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. О трех главных проблемах «Большой восьмерки».
В блогах «Свободы».
У каждого жителя России найдется своя печальная история про милиционеров.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».